Мне выпала честь завершать наше изучение Нагорной проповеди сейчас.
An elaboration of something that Jesus taught in chapter 4 when he said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand."
Мы уже говорили с вами о том, что Нагорная проповедь является разъяснением, она является толкованием, она развивает ту тему, которую Иисус представляет еще в 4 главе Евангелия от Матфея, когда он говорит: "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное."
So the Sermon on the Mount is showing us what repentance looks like on the inside and what the kingdom of God looks like on the outside.
Поэтому Нагорная проповедь показывает нам, чем является покаяние в сердцах наших и чем является Царствие Небесное вокруг нас.
And we said at the beginning that so much of what Jesus said and did was counterintuitive, that is, it was the opposite of what we would expect and certainly what the first century Jews would have expected.
И мы говорили с вами о том, что как много из того, о чем говорит Иисус, противоречит нашим ожиданиям. Это неожиданные вещи. Они идут против нашей интуиции.
We could give many examples of that in the Sermon on the Mount. I'll just give one.
Можно привести множество примеров этому в Нагорной проповеди. Я приведу лишь один.
In chapter 5, verse 20, he says, "Unless your righteousness is greater than the righteousness of the scribes and the Pharisees, there's no way you're going to enter the kingdom of heaven."
Например, в 5 главе 20 стихе Иисус говорит: "Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и учителей закона, вы не войдете в Царство Небесное."
You know, I apologize. I don't know who the great Christian Russian heroes are today. I just haven't done my homework.
Приношу свои извинения, к сожалению, я не сделал свое домашнее задание. Я не знаю, кто является вот духовными героями для российской культуры.
When I first moved to Moscow in 1992, one of the great Christian heroes was the recently murdered Alexander Min.
Когда я переехал в Москву в 92 году, то тогда одним из героев веры, таким вот человеком, был недавно убиенный отец Александр Мень.
Now, what if a prophet appeared in my country and said, "Unless your righteousness exceeds the righteousness of Billy Graham, of John Piper, of Timothy Keller, of Francis Chan, in no way will you enter the kingdom of heaven"?
И вот представьте себе на мгновение, да, и мы говорим сейчас, конечно, мы говорим сейчас об американской культуре, и мы говорим сейчас о примерах из американской культуры, но появляется пророк, который говорит о том, что если ваша праведность не будет больше, чем праведность Билли Грэма, не будет больше, чем праведность Джона Пайпера, не будет больше, чем праведность Тимоти Келлера, всех тех пастырей и учителей, которые являются образцом, примером для подражания, или в нашей культуре, если ваша праведность не будет больше, чем праведность Серафима Саровского.
Or if a prophet appeared in Great Britain and said, "Unless your righteousness exceed the righteousness of John Stott and Martin Lloyd-Jones, there's no way you can go to heaven."
Или если появляется такой пророк в Великобритании и говорит о том, что если ваша праведность не превзойдет праведность Джона Стотта или не превзойдет праведность Мартина Ллойда-Джонса.
Or your Christian models and heroes in your country, whether it's Alexander Min or whether it's other names that I haven't learned yet, someone said, "Unless your righteousness is greater than their righteousness, you can't go to heaven."
И то есть вот представьте себе, что появляется такой пророк в нашей стране, в нашем контексте, и говорит, что если ваша праведность не будет больше, чем праведность отца Александра Мени, не будет больше, чем праведность Серафима Саровского, вы не сможете попасть в Царство Небесное.
Now, I'm not saying that any of those people are not in heaven. As a matter of fact, I think all of those people are either already in heaven or going to heaven. That's not why I give that illustration.
И прежде всего, естественно, я не говорю сейчас о том, что эти люди не попали в рай. Наоборот, я считаю, свято верю в то, что эти люди либо уже в раю, либо эти люди обязательно будут в раю.
I give that illustration to give you some idea of the shock that these people felt when Jesus said the kinds of things that he said. It was at least that shocking to them as saying that in all those countries would have been to you.
Я привожу это лишь в качестве примера того шока, который испытали слушатели Христа, когда они слышат его слова, того шока, что мы испытываем сегодня, слыша об этих словах пророка.
Jesus in the Sermon on the Mount not only gives great negative forecasts like that. He also says some amazingly positive things.
Иисус на горной проповеди не только касается негативных вещей, негативных прогнозов, он говорит об очень положительных вещах.
For instance, he says, "You are the salt of the earth. You are the light of the world."
Например, он говорит о том, что вы соль земли, вы свет миру.
I don't know how you do it here, but I'll tell you, in America, very often we might say of someone, usually somebody very humble and very faithful, you know, he's the salt of the earth, or she's the salt of the earth.
Я не знаю, есть ли такое выражение в российской культуре, но в Америке очень часто мы называем очень-очень простых, но очень смиренных, чрезвычайно важных людей о том, что он соль земли.
But we never, ever, 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 ever say, he's the light of the world, or she's the light of the world. We just don't do that.
Но мы никогда, 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 ни при каких обстоятельствах не называем кого-то «Он свет миру».
That's too extravagant. And yet Jesus pays that extravagant compliment to believers. You are the salt of the earth. You are the light of the world.
Это слишком экстравагантно для нас. И несмотря на это, Иисус делает такой комплимент всем верующим. Он говорит о том, что вы соль земли, вы свет миру.
While at the same time saying terrifying things like, unless your righteousness is greater than the most righteous people we can imagine, the scribes and the Pharisees, you don't have any chance of getting into heaven.
И одновременно он говорит такие ужасающие, леденящие душу вещи, как то, что если ваша праведность не превысит праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в небесное царство.
And the great challenge of understanding the Sermon on the Mount is the challenge of understanding how these lavishly complimentary things and these frightening, terrifying things fit together into a coherent message.
И один из вызовов, с которым мы сталкиваемся, когда мы с вами изучаем Нагорную проповедь, это то, каким образом мы можем объединить вот эти удивительные, потрясающие, положительные вещи, которые говорит Иисус, с этими ужасающими, леденящими душу вещами, которые Он произносит.
Now, the reason I take all that time on a day when our service is going longer and we don't have much time is because Jesus saves the most terrifying thing to last.
Почему я это говорю все на богослужении, которое и так сегодня будет достаточно длинным? Почему я начинаю с этого? Да потому что самые ужасающие вещи Иисус приберег наконец на горной проповеди.
My assignment today is to try to teach what I believe are probably the scariest words in the New Testament.
Мне выпало сегодня проповедовать по стихам, которые являются, наверное, самыми страшными стихами во всем Новом Завете.
There are two really frightening places in the Gospel of Matthew. One is in Matthew 25. You can go home and read it on your own if you want to get scared before you go to bed tonight. One is this little passage, these three little verses, Matthew 7, verses 21 to 23.
В Евангелии от Матфея есть два отрывка, которые ужасают нас. Один из них находится в Евангелии от Матфея, 25 главе. Можете дома, если вы любите страшные истории, можете дома сами прочитать Евангелие от Матфея, 25 главу. Второй же отрывок, который пугает, ужасает, как раз находится вот в этих трех стихах в 7 главе Евангелия от Матфея. Стихи 21, 22 и 23.
Костя's going to read these words right now, and you see if you agree that they're pretty scary. Let's stand in honor of God and His Word. Matthew 7, verses 21 to 23.
Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 21 по 23. Почтение Господа, Слово Его. Давайте встанем и прочитаем сейчас эти ужасающие слова Иисуса. «Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, разве мы не пророчествовали от Твоего имени, разве мы не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу им, я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники».
Heavenly Father, we pray that You would use this little time to accomplish this big thing, that You would give us assurance that when we die, we could rejoice in Your presence forever.
Отец наш Небесный, мы просим Тебя о том, чтобы Ты использовал это краткое время для того, чтобы достичь великих целей, для того, чтобы убедить нас в том, что если мы доверяемся Тебе, то мы будем с Тобою в раю.
For we ask it in Jesus' wonderful name and for His sake. Amen.
Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
Now the most obvious thing that we see in verse 21 is that this thing called religious presumption, in other words, people who assume that they're going to heaven, but they're not, that's a real phenomenon.
Прежде всего, мы видим с вами в 21 стихе то, насколько реален религиозный самообман. Люди, которые считают, что они спасены, люди, которые считают, что они будут в раю, но на самом деле их там не будет.
And what Jesus is saying is that it's very possible for a person to profess that they are a Christian, even a very active Christian, even a ministering Christian, and yet not have a true possession of Jesus as Savior in their hearts.
Поэтому Иисус предупреждает нас о том, что вполне возможно быть человеком, который считает себя христианином, у которого может быть даже великолепное служение христианина, но кто при этом не обладает Иисусом Христом в своем сердце и не является христианином.
Jesus says that just because we call Him Lord, that doesn't mean we go to heaven if we haven't done the will of His Father.
Иисус говорит нам о том, что просто потому, что мы называем Его Господь, не означает еще, что мы попадем в раю, если мы не исполняем волю Небесного Отца.
And he begins to give terrifying examples of what he means, beginning in verse 22.
И начиная с 22 стиха, он приводит примеры того, что он имеет в виду здесь.
The first thing he tells us is that there are many people in this category. Many people will call me Lord, Lord. In that day, the day of judgment, and yet they're not saved.
И в 22 стихе он показывает о том, что таких людей на самом деле много. Многие будут говорить мне: Господи, Господи, но они не спасены. Таких людей много.
So the first thing we see is that there'll be many people. The second thing we see is that they will call Jesus Lord, even Lord, Lord, in a fervent way. The third thing is that they would have had apparently dynamic ministries.
Итак, первое, что мы видим, что таких людей будет много. Второе, мы видим, что такие люди самонадеянно величают Христа Господом. И не просто Господом, они говорят: Господи, Господи. Третье, что мы видим, что у таких людей будет достаточно динамичное, развивающееся служение.
They will say, didn't we prophesy in your name? Now, the word prophecy or prophesy in the New Testament can mean many things. I'm going to choose one, okay? I know there are others. I'm going to choose one. Preaching. Didn't we preach in your name? So I'm going to start out by pointing the finger at myself.
Начинает Иисус с того, что говорит: неужели мы не пророчествовали во имя Твое? И у слова «пророчествовали» у этого глагола есть множество значений. Я знаю, что у него множество значений и множество значений в Новом Завете, поэтому я использую только одно значение сейчас. Из всех них я выберу только одно – это означает проповедовать. Неужели мы не проповедовали во имя Твое? И я показываю сейчас на себя. Неужели мы не проповедовали о Тебе?
Didn't we cast out demons in your name? That's pretty dramatic.
Неужели мы не изгоняли демонов во имя Твое? Достаточно драматичное служение.
Didn't we do not one, but many mighty works in your name? The implication is actual miracles.
Неужели мы не творили великие дела в Твое имя? И имеется в виду не просто великие дела, не одно дело, множество великих дел. Неужели мы не творили чудеса в Твое имя?
So there are many people. There are people who call Jesus Lord. There are people who have dynamic ministries, apparently. And finally, they are people who are expecting to go to heaven, and they're shocked when they realize they have no right to enter heaven.
Итак, у нас есть множество людей, это множество людей проповедуют Христа, это множество людей творит великие дела во славу Христа, и это множество людей, наконец, ожидает, что они попадут в рай, поэтому их шокируют, когда они узнают, что в рай они не попадут.
Now, if you're not scared yet, either you don't believe the Bible, or you don't speak either English or Russian.
Если все это не леденит вам душу сейчас, то, скорее всего, вы либо не верите в Библию, либо вы не говорите по-русски или по-английски.
This is a frightening passage of scripture.
Это ужасающий отрывок Писания.
Let me start out by saying that I am one of the minority of Christians who believe that if we're ever once saved, we can never be lost.
Позвольте предупредить о том, что я знаю, что я отношусь к меньшинству христиан, которые верят в то, что однажды спасен, спасен навсегда. То есть мы не можем утратить или потерять нашего спасения, если мы его обрели.
Now, I don't have time to try to prove that doctrine. I don't have time to engage the many verses that can be used to argue against that doctrine. I just want you to know that I'm one of the minority of Christians who hold that position.
Я не собираюсь сейчас доказывать эту доктрину, не собираюсь сейчас рассматривать отрывки Писания, которые говорят против этой доктрины. Я просто предупреждаю вас о том, что я придерживаюсь этого убеждения.
Here's one of the dangers of holding that position.
И вот одна из опасностей, когда люди придерживаются этой доктрины.
It's almost impossible for a person who believes that to be warned. In other words, we feel so secure, we feel so bulletproof that we come to a passage like Hebrews 6, which tends to suggest that maybe we could lose our salvation, or Hebrews 10, which maybe could suggest the same thing, and we just wave it off because we believe in eternal security. It's almost impossible to sober us, to frighten us, or to warn us.
И вот в чем проблема в этой позиции. Мы чувствуем себя настолько неуязвимыми, мы чувствуем себя огнеупорными, мы чувствуем, что пули буквально отскакивают от нас, мы чувствуем себя настолько уверенно в своем спасении, что нас невозможно предупредить, нас невозможно отрезвить, нас невозможно каким-то образом, невозможно заставить нас каким-то образом задуматься о серьезности этих стихов. Мы подходим к отрывке, к таким отрывкам, как 6 глава послания евреям или 10 глава послания евреям, которые, кажутся, говорят о том, что спасение вроде бы можно потерять, и мы просто отмахиваемся от этих стихов, потому что мы настолько уверены в нашем спасении.
And you know, it's not a nice thing to be warned. People are much more attracted to a church where there's never any warning. The largest church in America, the last thing you will ever hear is a warning.
И вы знаете, предупреждение это непопулярная вещь. Люди не любят предупреждения. В одной из самых больших церквей в Америке вы не услышите предупреждения, ни разу оказавшись там на богослужении.
And yet that's what prophets do. That's what the New Testament does. And if Jesus isn't giving us a warning here, I don't know what to call it.
Но это то, что делают пророки, это то, что делает Новый Завет. Если Иисус не предупреждает нас, я не знаю тогда определения слова «предупреждение».
And however we might explain Hebrews 6 or Hebrews 10 or this passage right here, we need to be willing to be warned.
И как бы мы ни объясняли 6 главу послания евреям, как бы мы ни объясняли 10 главу послания к евреям, или как бы мы ни интерпретировали вот этот отрывок, мы должны прислушаться к предупреждению.
Let me just say that one of the ironic things about this passage is that it's one of the greatest proofs in the Bible that we cannot lose our salvation.
Вы знаете, одна из ироничных особенностей вот этого отрывка заключается в том, что это отрывок, который доказывает, что на самом деле спасение потерять нельзя.
Isn't that funny?
Смешно, да?
And yet it's true.
Но тем не менее, это правда.
Let me tell you why it's true.
Вот почему это правда.
If we could lose our salvation when once we were saved, at least one or 10 or 100 or 1,000 people in this category would surely be someone who once was saved and lost their salvation.
Если бы можно было потерять спасение, то хотя бы один, может быть, 10, может быть, сотни людей, которые относятся к этой категории, были бы людьми, которые потеряли спасение.
I mean, think about it. There are people who call Jesus Lord. There are people who have dynamic ministries, miracle-working ministries. Surely, if you could be saved and then be lost, surely at least one of them would have been in that category, at least one.
То есть подумайте, это люди, которые называют Иисуса Господом, это люди, у которых динамичное служение, это люди, которые провозглашают Христа повсюду. По крайней мере, хотя бы один из них, хотя бы один принадлежал бы к тем, кто был спасен, но потом потерял свое спасение.
But notice what the Lord says. He doesn't say, yes, it's true that once you were a child of grace, once you were washed in my blood, once you were bound of heaven, but you backslid, or you turned aside, or you allowed these other things to happen, and now you're lost, and now you've got to leave my presence forever. He doesn't say this. He said, I never knew you. You were never saved.
Если бы это было правдой, то, по крайней мере, к одному из них он бы сказал, да, однажды ты был чадом благодати, однажды ты был чадом света, однажды ты был омыт моей кровью, однажды небеса принадлежали тебе, и ты был запечатлен Духом Святым, однажды, но потом ты споткнулся, ты упал, ты отошел, ты предал, потом ты отвернулся от меня, но Иисус вместо этого говорит, я никогда не знал вас.
So he says three things in verse 23.
В 23 стихе он говорит три вещи.
The first thing he says is, I never knew you.
Первое, о чем он говорит, я никогда не знал вас.
The second thing he says is, you have to leave.
Второе...
You can't live in heaven with me. You have to leave.
Второе, о чем он говорит, вам пора, прочь от меня. Вы не можете быть вместе со мною в раю.
And then he says, your ministry has been a ministry of lawlessness. What you have been doing has been sinful.
И третье, о чем он говорит, ваше служение было служением беззаконников. Вы нечестивцы. Ваше служение не было моим служением.
Now, how on earth are we supposed to understand this, and how are we supposed to apply it?
Как вообще все это понять и как это все применить к нашей жизни?
First, here's what's not supposed to happen.
Первое, вот чего не должно происходить.
You and I are not supposed to be suspicious of people and doubting their testimony and scrutinizing their lives, halfway expecting them to be false professors who are really not true Christians. You and I are not supposed to do that.
Первое, чего мы не должны делать, мы не должны подвергать сомнению спасение других людей. Мы не должны смотреть по сторонам подозрительно, думая о том, что, наверное, кто-то не спасен, наверное, кто-то на самом деле лжехристианин.
This is the Lord Jesus Christ. He is the judge. He is the one who searches hearts. He is the one who sees all spiritual reality, not you and not me.
Нам нужно помнить о том, что говорит здесь Иисус Христос. Иисус Христос, являющийся судьей этого мира. Иисус Христос, который знает сердца людей. Он знает сердца, не мы. Он судит, не мы.
In Acts chapter 2, the Apostle Peter preaches a great sermon, and the people who listen to it are cut in their conscience about their own guilt in the death of the Savior, and they say, what should we do?
В Деянии апостолов мы читаем с вами о том, как Петр произносит потрясающую проповедь, и проповедь эта буквально разделяет сердца людей надвое. Проповедь эта касается самой души человека, и они восклицают, что нам делать, что мы должны сделать теперь.
You know, the Apostle Peter, in a very short time, baptized, he and the other apostles, 3,000 of those people in one day.
Апостол Петр, этот апостол и другие апостолы крестили 3,000 таких людей в один день.
In other words, they accepted their testimony that they were trusting Christ. They didn't say, well, we're going to watch your lives and we're going to see if you really bring forth fruit consistent with repentance. And then maybe after 6 weeks or 6 months, we'll think about baptizing you. You put your name down right here, and we'll get back to you.
Петр и другие апостолы принимают их свидетельство. Петр говорит им: покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите в дар Святого Духа. То есть, другими словами, он не говорит о том, что хорошо, здорово, молодцы, молодцы, что вы хотите креститься. Запишитесь, пожалуйста, вот здесь. Мы посмотрим за вашим поведением. Вы должны будете пройти специальные курсы, и тогда мы решим, можете вы или не можете принимать крещение.
If someone confesses with their mouth that Jesus is Lord and give evidence of believing in their heart that God raised him from the dead, if they're trusting in his death on the cross to bear their sin away, then you and I need to treat those people like brothers and sisters.
Если кто-то исповедует устами своими, что Иисус является Господом, если кто-то изъявляет желание принять крещение, если кто-то говорит о том, что да, я доверяю, что Христос, я доверяю Господу мою жизнь, я верю в то, что Он умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, нам нужно относиться к таким людям, как братьям и сестрам.
We need to be very charitable towards someone else's testimony.
Нам нужно быть очень щедрыми в том, как мы принимаем чье-то свидетельство.
But we need to be pretty severe on ourselves.
Но нам нужно очень-очень жестко относиться к самим себе.
2 Corinthians 13:5 says, "Examine yourselves to be sure that you're in the faith."
Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих, говорит, проверяйте себя в вере, верили вы, и испытывайте себя.
You may not know the name John Newton, but you know the great hymn that he wrote, Amazing Grace.
Возможно, вы не знаете этого имени Джон Ньютон, но вы точно знаете песню, которую он написал, «О благодать».
John Newton, as much as anybody in history, celebrated what he used to be and what he is now. He used to be blind, but now he sees. He used to be lost, but now he's been found. And he was a great hymn writer and a great preacher of these truths of saving grace.
И это как раз человек, о котором мы знаем именно потому, по его духовному пути. Он был слеп, он прозрел, он был потерян, он найден теперь благодатью, спасен из пучины бед.
I don't want to shake anybody from their security, from their assurance. On the contrary, I want you to have assurance. And that's what makes it a little bit hard for me to share this quote from John Newton. But I have to do it because it helps us understand this text.
Я не хочу, чтобы кто-то начал сомневаться сегодня в своем спасении. Я не хочу, чтобы вы подвергали сомнению свое спасение, но я хочу поделиться одной фразой Джона Ньютона, потому что она подходит, она применима именно к этому отрывку.
John Newton said, "When I get to heaven, I believe I will encounter three great surprises."
Джон Ньютон сказал, что попав в рай, меня удивят три вещи.
I will be surprised that there are some people there that I really didn't expect to be there.
Я буду удивлен, увидев некоторых людей там.
I will probably be surprised that there are not some people there whom I did expect to be there.
Я буду удивлен тем, что я не увижу каких-то людей там.
But my biggest surprise will be that I will be there.
Но более всего я буду удивлен, что я там.
Now, how is that consistent, though, with assurance? How is that consistent with the believer's security?
Каким образом все это соотносится с уверенностью? Каким образом все это соотносится с уверенностью верующего в том, что он спасен?
On the night that the Lord was betrayed, he predicted it. And he said, one of you will betray me.
В ту ночь, когда Христос предан был, Он предсказал это, и Он сказал, «Один из вас предаст Меня».
And there in the upper room, before they took the bread and the cup, and before Judas left, 11 faithful, loyal, innocent men said, "Is it I, Lord? Am I the one who will betray You?"
И вот здесь, в горнице, перед тем, как преломить хлеб, перед тем, как принять хлеб и чашу святого причастия, 11 верных, 11 искренних, 11 честных людей спросили, не я ли, Господи?
This is a very delicate thing, but that sort of exercise can be very healthy.
Это очень деликатная вещь, но подобное упражнение на самом деле может быть очень-очень полезным для каждого из нас.
Let me ask you a question.
Позвольте задать вопрос.
Are you ever heartbroken over how sinful you still are, even though you've been a believer for a long time?
Вы когда-нибудь рыдаете от того, насколько вы грешны, несмотря на то, как долго вы были христианином?
I am.
Я рыдаю.
Do you ever, when considering how many privileges you've had, that the teaching you've had, the opportunity you've had, all that the Lord has done for you, do you ever sometimes weep over your own poor stewardship and your own sin when we consider all the Lord has done for us?
Вы бываете разочарованы до слез, когда вы думаете о том, сколько было дано вам, сколько всего вы получили, какое учение вы приняли, и насколько бездарно вы всем этим распорядились?
I have.
Я рыдаю.
Are you ever so shocked sometimes at the wickedness of your own thoughts, or even the wickedness of your own words, or even the wickedness of your own choices and actions? So shocked that you sometimes think, sometimes I wonder if I could be a believer at all.
Вас шокирует когда-нибудь грязь, ваших мыслей. Вас шокирует когда-нибудь низменность снов, которые вы произносите? Вас шокирует когда-нибудь ничтожность поступков, которые вы делаете?
I have.
Меня шокирует.
Christian, that's a good thing.
Это хорошо.
That's a painful thing. It's a terrible thing, but that's a good thing.
Это ужасная вещь. Она причиняет огромную боль, но это хорошо для нас.
Because it shows that we're keeping the standard of God's perfect holiness clear in our vision, and we're keeping clear in our vision how dreadfully we all fall short.
Потому что мы смотрим на вот этот недостижимый стандарт святости Божией, и когда мы смотрим на этот недостижимый стандарт святости Божией, каждый из нас понимает, насколько мы не дотягиваем до него, но мы стремимся к нему и продолжаем стремиться.
Okay, I'm going to try to make this fit now. If you don't know, we had a special children's program today. We had some special music today. Our service is never this long. So don't give up on us. Come back next week, and it won't be this long, but I'm going to try to land this thing now, okay? It's going to take me just a few minutes.
Итак, я попробую сейчас все это привести к единому знаменателю. Если вы сегодня в первый раз в церкви, сегодня у нас была особая детская программа, сегодня у нас была особая музыка, я понимаю, что вам кажется, что очень-очень длинное богослужение. Не сдавайтесь, пожалуйста, вернитесь на следующей неделе, обещаю, богослужение будет короче. Вот сейчас, в течение нескольких минут, я попытаюсь все связать воедино.
Many great Bible teachers say that what Jesus is teaching is that if you're just doing jobs in the church, and if you just have a wonderful testimony, which no one can find a problem with, that's really not enough.
Многие исследователи Священного Писания говорят о том, что то, чему учит Иисус Христос в этом отрывке, это то, что если вы служите в церкви, если у вас удивительная история вашего преображения, если у вас удивительная история того, как Господь изменил вас, всего этого недостаточно.
There has to be real holiness of life. There has to be true acts of righteousness in your everyday walk, like what we see in the Sermon on the Mount, or you're not truly converted.
Должны быть плоды праведности, должен быть путь святости в вашей жизни. Ваша жизнь должна отличаться вот такими стандартами поведения, которые Иисус открывает нам в Нагорной проповеди.
That's what he means when he says doing the will of my Father in heaven.
Именно это и означает исполнять волю моего Небесного Отца.
That's what he means later when he talks about those who don't just hear his words, but who act on his words.
Именно об этом он говорит чуть дальше. Мы коснемся этого на следующей неделе, когда люди не просто слышат его слова, но исполняют его слова.
But there are two problems with that interpretation.
Но есть две проблемы с этим толкованием.
One problem is that it almost seems to compromise the fact that we're saved by grace through faith apart from works.
Потому что, во-первых, проблема с этим толкованием заключается в том, что мы спасены по благодати, а такое ощущение, что это толкование, ну, подталкивает нас к тому, что нет, мы спасены не только по благодати, а также должны и предъявлять плоды этой благодати, то есть преображенную жизнь, трудиться.
There's another problem with that view. These people were doing a lot of works. I mean, these people were really doing a lot of works in the kingdom.
Вторая проблема в том, что люди, которые были лжехристианами, люди, которые были лжеверующими, на самом деле делали очень много вещей, которые, кажутся, являются работой Царства Небесного.
So there's another school of thought.
Поэтому есть другое направление, другая школа, которая толкует этот отрывок по-другому.
Which is, I think, maybe a little more appealing, but maybe not quite the whole answer.
Которая, может быть, более манит нас больше, но не дает ответов на все вопросы.
These people who expected to go to heaven were pointing to what they did, not to what Jesus did.
Люди, которые ожидали, что они окажутся в раю, указывают на то, что сделали они, а не на то, что сделал Христос.
They're looking at their own righteousness, not his. They don't seem to have a sin problem that they've dealt with. They're just pretty impressed with their dramatic ministries.
Они смотрят на себя, а не на то, что сделал Христос. Они смотрят на свои дела праведности, и кажется, что их дела, эти дела впечатляют их.
And those who emphasize this interpretation point to John 6:29, where Jesus says, "This is the work of God, that you believe on him whom he has sent."
И люди, которые придерживаются этого толкования, указывают на Евангелие от Иоанна, 6 главу, 29 стих, когда Иисус говорит: «Вот работа Царствия Небесного – верить в Того, Кого послал Отец».
Now, there's a little bit of a problem with that view.
Но, знаете, есть небольшая проблема и с этой точки зрения.
Jesus does say in verse 21 that the one who gets into heaven will be the one who does the will of the Father.
Потому что в 21 стихе Иисус говорит, что тот, кто окажется в Царстве Небесном, это тот, кто творит волю Отца.
And he says in the next passage, in verse 24, that it is those who do the words that Jesus is saying. Those are the people who get into heaven, not just the people who hear the words, but who do the words.
И в 24 стихе он говорит о том, что это люди, которые исполняют, делают. Это люди не просто слышащие, это люди делающие.
So how do we resolve the tension? How do we bring this apparent conflict between grace and works, between having assurance of our salvation, but we don't want to be presumptuous and assume we're saved if we're not? How do we smooth all this out?
Каким образом все это привести к единому знаменателю? Каким образом мы можем разрешить вот это напряжение между благодатью и работой? Каким образом мы можем обрести уверенность, но при этом не скатываться к самообману самоуверенности?
First thing we need to understand is that the Sermon on the Mount is not the whole story.
Прежде всего, нам нужно помнить о том, что Нагорная проповедь – это не вся Библия.
The Sermon on the Mount does not contain the whole gospel.
В Нагорной проповеди даже не все Евангелие.
The Sermon on the Mount comes at a very introductory phase of Jesus' teaching. It's a sermon he preaches at the very beginning.
Нагорная проповедь – это вступление в служение Иисуса Христа. Это проповедь, которую он проповедует в самом-самом начале.
I mean, I would have expected him to say what I just said. When they say, Lord, Lord, didn't we do all these great things? He would say, depart from me. You didn't trust in me. You didn't trust what I did. So you can't come into heaven. But that's not what he says.
Я бы ожидал от него, когда люди приходят к нему, сказать о том, что Господи, Господи, неужели мы не делали всего этого во имя Твое? Я бы ожидал, что он скажет, вы не доверили свою жизнь мне. Уйдите от меня прочь. Но это не то, что он говорит.
We said a few months ago that the Sermon on the Mount was the constitution, the manifesto, the law of the kingdom.
Несколько месяцев назад мы говорили с вами о том, что Нагорная проповедь – это конституция, это манифест, это высший закон Царствия Небесного.
What's he doing?
Что же он делает?
He's driving them to the cross.
Он ведет их ко кресту.
They don't know anything about the cross yet. They don't know anything about his sacrifice. They don't know anything about faith in his blood yet. But they're going to be driven by the cross when they realize what's necessary for salvation.
Они ничего еще не знают о кресте, они ничего еще не знают о его жертве, они ничего не знают о том, что ему предстоит претерпеть, но он ведет их ко кресту для того, чтобы показать, вот что необходимо для вашего спасения.
We can't do the will of the Father. We can't obey Jesus' words in the Sermon on the Mount. We can't go through life without being angry at our brother, without lusting. We can't go through life loving our enemies. We can't do for everyone exactly what we want them to do for us. We cannot.
Мы не можем исполнить волю Небесного Отца. Мы не можем идти по жизни, не гневаясь на нашего брата. Мы не можем идти по жизни, не испытывая похоти. Мы не можем идти по жизни, делая для других то, что мы хотим, чтобы было сделано для нас. Мы просто не можем этого сделать.
And once we realize we cannot,
и когда мы понимаем, что мы не можем,
we apply to the one who can.
Мы приходим к тому, кто может.
We apply to the one who did.
Мы приходим к тому, кто сделал.
And this is what we begin to understand. We begin to understand our need for the gospel.
И вот то, что мы начинаем понимать, нашу нужду в Евангелии.
We begin to understand how precious is this reality, is that God looked at His Son and He saw our sin. He saw every bad thing we ever did, every bad thing we ever said, everything bad thing we ever thought, and God said, I'm going to punish Him for that.
Мы видим, что всю нашу вину, весь наш грех, все наши нечестивые мысли, все наши нечестивые поступки, все наши нечестивые мотивы Он положил на Своего Сына. Он сказал о том, что все то, в чем виноваты вы, понес на себе Он.
The Lord Jesus Christ hanging on the cross, and we say, Father, this is my plea for salvation, this and nothing else. The Father looks upon us and says, every good thing that my Son is, every good thing that my Son did, every bad thing my Son refused to do, I'm going to reward you for that. That's the gospel.
И вот тогда, когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим на истекающего кровью Христа и говорим о том, что вот моя молитва о прощении, вот моя молитва о том, чтобы ты принял меня, Бог Отец отвечает, все то хорошее, что сделал Он, все то благо, что было в Его жизни, все то зло, которое Он не сделал, все это теперь сделал ты. Я смотрю на тебя, как будто ты сделал то, что сделал Христос.
Here's the beautiful thing that happens in the heart of the Christian.
И вот поразительная вещь, которая происходит в сердце христианина.
When the gospel becomes precious to us, and we look to Jesus to save us, when we say, Lord, I can't keep your law, I can't do your will, I'm a lawbreaker, I'm a miserable failure when it comes to the spiritual life, I'm a rebel against your law, but he kept it, he kept your law, he died for me. Give me the benefit, all the benefit that he died to give me. Here's what happens.
Вот что происходит, когда мы говорим, Господи, я не могу выполнить Твою волю. Господи, нет ничего хорошего во мне. Я бунтарь, я протестую против Тебя. Я постоянно иду против Тебя. Но Он исполнил все то, что должен был сделать я, и чего я сделать просто не могу. Награди меня за то, что сделал Он.
We receive a new life. Guess whose life it is?
Мы обретаем новую жизнь. Как вы думаете, кому принадлежит эта жизнь?
It's the resurrection life of Jesus Christ, the Lord.
Это жизнь воскресшего Господа Иисуса Христа.
The Holy Spirit comes to live in our hearts, and we begin to be transformed.
Дух Святой наполняет наши сердца, и мы начинаем преображаться.
And depending on our expression of faith, depending on our seriousness, depending on God's grace, certain amazing things begin to happen. We begin to forgive our enemies, and then maybe even we begin to love our enemies, and then maybe even not only is our speech, and my speech was filthy before I became a Christian, begins to be cleared up, and then our thoughts become pure, and then we actually begin to do the work of God.
И вот тогда, в зависимости от того, как мы доверяем Господу, в зависимости от того, как благодать Господа работает в наших сердцах, но тогда наша жизнь начинает изменяться. Тогда мы начинаем прощать наших врагов. Тогда, может быть, мы начинаем любить наших врагов. Тогда, может быть, и моя речь была ужасной до того, как я стал христианином. Вот вместо этой мочерщины тогда мы начинаем благословлять наших врагов.
We began this study by talking about how counterintuitive Jesus is.
Мы начали наше изучение Нагорной проповеди с того, что говорили о том, насколько противоречит интуиции Иисус Христос.
That is, he does the opposite of what we would expect, he does the opposite of what we would do.
То есть он делает противное тому, что мы бы ожидали от него, противное того, о чём, ну, нам кажется, противное тому, что, как нам кажется, он должен был бы сделать.
Do you know why Jesus was counterintuitive?
Знаете, почему он противоречил интуиции?
Because his father was counterintuitive.
Потому что отец его противоречил интуиции.
And he's perfectly like his father.
И он один в один, как свой отец.
Some of you are moms and dads.
Некоторые из вас уже мамы, папы.
Some of you will be mothers and fathers one day, God willing.
Некоторые из вас станут по Божьей воле однажды мамами и папами.
Today we took a little extra time to focus on these precious children.
Сегодня мы потратили время для того, чтобы благословить, для того, чтобы посмотреть на наших драгоценных детей.
I'm a father of four, three on earth, one in heaven.
Я отец четверых, трое здесь на земле, одна на небесах.
I'm a grandfather of four.
Я дедушка уже четверых.
I began in the spring by telling you, here's what counterintuitive is. A man is born blind. so Jesus is going to make him see. So Jesus takes mud and rubs it in his eye to help him see. John chapter 9. That's counterintuitive.
Мы начали с вами говорить о том, что значит противоречить интуиции. 9 глава Евангелия от Иоанна, когда Иисус обращается к слепому, слепому, который не видит, и втирает ему грязь в глаза.
We're closing the message now. Just grab this one last thought.
Поэтому ухватитесь вот за эту мысль сейчас. Все подошло к концу.
There's something in the Bible, there's something in the New Testament far more counterintuitive than that, than rubbing the mud on the blind man's eye.
Есть что-то, что противоречит нашей интуиции намного больше, чем исцеление слепого тем, что ты втираешь ему грязь в глаза.
Here's the most counterintuitive thought in the history of everything.
Вот мысль, которая противоречит интуиции в истории вообще всего. Самая противоречащая интуиции мысль за всю историю человечества.
God asked the question, how will we rescue guilty, vile, hell-deserving sinners? How will we keep them from their just penalty and grant them heaven's full reward?
Господь задается вопросом, как нам спасти грешников? Как нам спасти их от их греха? Как нам очистить их от их греха, чтобы они смогли вновь насладиться всей полнотой рая?
And in the heavenly councils of eternity past, at the same time, simultaneously, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I know, will take God's own Son. We will deliver him into the hands of our enemies, and he will die a death by slow torture, and that will redeem guilty sinners.
И вот совет Святой Троицы в унисон одновременно говорит: знаем, мы знаем, как мы сделаем, мы знаем, как мы поступим, мы знаем, что мы сделаем, мы возьмем Божьего Сына, одного из нас, одного из Святой Троицы. Мы пошлем его в этот мир. В этом мире его медленно замучают до смерти, но эта смерть принесет спасение этим людям.
My friends, there's nothing more counterintuitive than that. And that's the reality behind your salvation and mine.
Нет ничего более нелогичного, нет ничего более противоречащего интуиции, но это фундамент вашего и моего спасения.
And when you and I die, as die we will, and when we appear in the presence of God, as appear we will, what we will plead is this: Jesus died for me, Jesus died for me, Jesus died for me, and that will get us in.
И когда мы умрем, а мы умрем, и когда мы предстанем перед Богом, а мы предстанем перед Богом, и когда нас спросят, в чем наша надежда, Иисус умер за меня, Иисус умер за меня, Иисус умер за меня, в этом моя надежда.
Аминь.
Аминь.